криогений. 720-635 миллионов лет назад. Земля – снежок. Криогений – период, название которого говорит само за себя. Он совпадает со второй половиной верхнерифейской эры по российской шкале. Лапландское или Варангерское оледенение было самым мощным за всю историю планеты. Следы его обнаруживаются от Австралии и Африки до Китая, Сибири и Северной Америки. В это время температуры упали катастрофически. На экваторе стояли такие же морозы, как в нынешней Антарктиде, от минус 23 до минус 43 градусов по Цельсию. Планета вплотную приблизилась к критическому состоянию Земли-снежка, когда заледеневшая вода отражала почти весь солнечный свет, отчего температура понижалась, отчего замерзало еще больше воды, отчего альбедо, отражение, только росло, так что шансы на размораживание со временем только падали. Не исключено, что какие-то планеты во Вселенной, потенциально пригодные для жизни, попадаются в снежную ловушку и так и не выходят из подобного состояния. Оледенение было не единым, а разделяется как минимум на три отдельных этапа. Рапитенский глядцеопериод 723-709 миллионов лет назад, Стертовский 667-658 миллионов лет назад, Марино около 636-635 миллионов лет назад. Понятно, все эти даты довольно условны и периодически пересматриваются. Внутри каждого глядцеопериода выделяются глядцеоэпохи, каждая из которых содержит отдельные ледниковые события. Лапландское оледенение, как, кстати, и предыдущие, и последующие, в немалой степени было вызвано живыми организмами. Фотосинтетики потребляли углекислый газ, превращали его в органические вещества и в немалых количествах откладывали в осадок. Неспроста еще в раннем протерозое сформировались огромные залежи графита, например, в Приазовье, на юге Гренландии, на Кольском полуострове и в Карелии. Тогда же продолжали образовываться исключительно богатые залежи нефти и горючих сланцев. К концу протерозоя такое массивное изымание углерода из атмосферы не могло не сказаться. Парниковый эффект снизился, оледенение было неизбежно. Не способствовало потеплению и уменьшение вулканизма, а стало быть, ослабление эндогенной дегазации. Да и вообще планета остывала, тектонические движения были уже не те. Приливные деформации подкорковых оболочек сбавили обороты. Приток радиоактивного тепла тоже снизился, так как за предыдущие миллиарды лет многие элементы успели распасться. Даже астероиды на планету сыпались реже, так как беспорядочного космического мусора в Солнечной системе поубавилось. Что-то уже успело попадать, что-то притянулось планетами-гигантами и сконцентрировалось в астероидных поясах. Нам повезло. Во-первых, жизнь окончательно все-таки не замерзла. В глубинах океана, около геотермальных источников, в подледных озерах, на вершинах гор и узкой полосе открытой воды на экваторе продолжали расти и копошиться археи, бактерии, водоросли, грибы и какие-то неведомые животные. Надо думать, каждое оледенение вызывало вымирание части видов, а стало быть, высвобождение экологических ниш. Как это всегда бывает, жесткие условия вызывали усиление отбора и ускорение эволюции с закономерным всплеском видообразования у тех, кто вымирать не хотел. Свято место пусто не бывает, и нет худа без добра, диалектику никто не отменял. Более того, в холодной воде кислород растворяется лучше, чем в теплой. Неспроста все китобои гонялись за китами не в тропиках, а в Арктике и Антарктике, где много фитопланктона, а стало быть и зоопланктона, а стало быть и китов. Так что там, где вода не замерзала или хотя бы иногда оттаивала, плотность жизни была очень большой. Другое следствие холода — увеличение солености воды. ведь пресная замерзала, вытесняя соли в оставшуюся незаледеневшую, а в более плотной воде проще плавать. Кстати, это же помогало вырасти гигантским акритархам, помянутым ранее. Легче жилось и многоклеточным животным. Неспроста именно в это время появляются первые более-менее достоверные следы губок. Правда, остатки самих губок пока не найдены, но в Омане в отложениях с древностью 635-713 или даже до 751 миллиона лет назад выявлены следы их метаболизма в виде 24 изопропилхолестана, вещества специфического для обыкновенных губок демоспонгия. Показательно, кстати, что губки эти жили на мелководье, а в глубоководных отложениях признаков их присутствия нет. Там покамест царили бескислородные, анаэробные условия. Но губки и, возможно, другие животные делали свое дело, фильтровали воду от взвешенной в ней органики, чистили и делали прозрачной. Больше света попадало на большую глубину. Зона кислородной жизни все больше расширялась.